Добрый день.
Добрый день.
С вами радио Крым Реалии, и это дневное шоу с понедельника по пятницу. Вы можете слушать нас с 14.00 по крымскому времени. Мы в прямом эфире, и сегодня в этом эфире мы поговорим о таких темах.
Генеральная ассамблея ООН рассмотрит сегодня резолюцию о защите прав человека в Крыму.
Есть ли повод для севастопольцев беспокоиться о водных запасах? О воде поговорим в нашем ток-шоу.
Ну и негативные комментарии в соцсетях. Для чего их пишут и как к ним относятся объекты критики.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
Мы начнем с новостей, но перед этим напомним, что вы нас можете слушать теперь и на средних волнах 648 кГц. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 044 490 2905. Это номер телефона для жителей материковой части Украины. Трансляция нашего эфира традиционно и на YouTube-канале Крым Реалии. Оставляйте там свои вопросы и комментарии.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
Первый блок нашего эфира – это новости. И вот суд Швейцарии присудил взыскать 44 миллиона долларов с России в пользу акционерного общества «Укрнафта» за утраченные в Крыму инвестиции. Кроме того, Верховный суд Швейцарии обязал Россию выплатить «Укрнафте» 155 тысяч швейцарских франков судебных расходов.
Как говорится в сообщении компании «Укрнафта», она рассчитывает на то, что, цитирую, «Россия отнесется к окончательному решению Верховного суда Швейцарии с уважением и проявит цивилизованность исполнении, по крайней мере, этого решения». Конец цитаты.
Напомним, подконтрольные Кремлю власти Крыма национализировали, как они это называют, административные помещения и 16 автозаправочных станций «Укрнафты» в апреле 2014 года. В связи с нарушениями законодательства компания обратилась в суд Швейцарии. Международный суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» почти 50 миллионов долларов за потерянные активы в Крыму. Решение о финансовом взыскании с России было принято 12 апреля 2019 года, но российская сторона подала апелляцию, однако суд ее отклонил.
Как сообщается, решение Верховного суда Швейцарии от 12 декабря этого года является окончательным и обжалованию не подлежит. Власти России пока не комментировали информацию «Укрнафты».
1 марта 2020 года пересечение границы с соседней Россией будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию России. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Также, по словам Алексея Гончарука, при въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Далее, цитата, уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина. Для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами. При въезде граждан Украины из территории России на территорию Украины государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам, и свидетельствам о рождении. Говорится в сообщении Гончарука на странице в Фейсбуке. Ты знаешь, Елена, недавно появлялась информация о том, что при пересечении админ границы между Херсонской областью и Крымом. Якобы вот пограничник сказал кому-то, да, о том, что, в общем, со следующего года только по загранпаспортам вы можете въезжать. Сказано это было крымчанке, гражданке Украины, которая проживает, ну, уехала на территорию аннексированного Крыма. Потом в госпогранслужбе эту информацию опровергли, да, и важно понимать, что по внутренним паспортам у гражданина Украины пересекать административную границу будет возможно. И также это только...
Как и раньше,
да. То есть никаких таких нововведений с 2020 года не последует. Ну, и только важно отметить, что если, конечно, есть загранпаспорта, то прохождение административной границы именно на украинском пункте пропуска, оно зачастую действительно происходит быстрее, чем если ты едешь по внутреннему паспорту, наверное, как раз из-за этих баз, о которых сказал премьер-министр Украины Гончарук.
Представительство Украины в Организации Объединенных Наций опубликовало проект резолюции Генассамблеи этой организации по защите прав человека в оккупированном Крыму. Об этом сообщает миссия Украины в ООН. Ожидается, что проект документа поставят на голосование сегодня, 18 декабря.
Среди основных положений резолюции – осуждение массовых задержаний активистов и правозащитников по обвинению в терроризме, призыв прекратить преследование и освободить лиц, задержанных за высказывание собственных мыслей, в том числе до начала оккупации, осуждение призыва в российские вооруженные силы и уголовного преследования тех, кто уклоняется от службы в российской армии. Заседание Генассамблеи ООН начнется в 17:00 по киевскому времени. В случае принятия резолюции она немедленно вступает в силу.
Палата представителей Конгресса США 18 декабря, то есть сегодня, проведет голосование об импичменте президента США Дональда Трампа. Импичмент – это предусмотренная Конституцией США процедура отстранения президента от должности за совершение, цитирую, государственной измены, взяточничества или иных тяжких преступлений и проступков. Как сообщается, против Дональда Трампа выдвинуты два обвинения – в злоупотреблении властью и воспрепятствовании расследованию Конгресса. Если Палата представителей проголосует за обвинение, Трамп станет третьим президентом в истории США, подвергнутым процедуре импичмента.
Объявление президенту импичмента, однако, еще не означает его отстранение от должности. Обвинение должен будет утвердить Сенат большинством в 2/3 голосов. Такого в американской истории еще не случалось. Президент США Дональд Трамп накануне отправил спикеру палаты Нэнси Пелоси официальное письмо, в котором обвинил демократов в попытке путем, как он сказал, переворота отменить результаты выборов 2016 года.
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета этой страны на следующий год. Бюджет объемом 738 миллиардов долларов был одобрен большинством голосов. В частности, в документе есть пункт, где прописано, что правительству США запрещено признавать Крым частью России. Белый дом, согласно законопроекту, обязан поддерживать Украину в военном отношении и запрещает администрации президента предпринимать какие-либо шаги по признанию аннексии России Крыма.
Для противостояния российской агрессии в Европе американские законодатели увеличили финансирование Европейской оборонной инициативы и до суммы в 734 миллионов долларов. Документом гарантирована и военная помощь Украине в размере 300 миллионов долларов, включающая в том числе летальное оружие и разные виды ракет. Законопроект также налагает санкции на компании и правительства, работающие над строительством газопровода «Северный поток-2». Представители США считают, что газопровод увеличит зависимость Европы от российских энергоносителей.
Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич заявляет, что одной из причин оккупации России Крыма в 2014 году стал особый статус города Севастополь, создавшего основания для размещения на территории Украины военной базы иностранного государства. Об этом Кореневич написал на своей странице в Фейсбуке. Далее цитата. «Сначала хочу сказать, о городе Севастополь никто не забыл. Если отойти от советского и российского нарратива об особые статусы для отдельно взятых городов, убежден, в Украине не должно быть особого статуса для любых городов». Конец цитаты.
Ранее стало известно, что в законопроекте президента Украины Владимира Зеленского об изменении Конституции не упоминается аннексированный Россией Севастополь, который, как и Киев, имеет специальный статус в нынешней Конституции Украины. В изменениях, среди прочего, предлагается отменить особый статус города Севастополь. Отдельной единицей останется только Крым, а город станет его полноценной составляющей.
Однако, как рассказал народный депутат от «Слуги народа» Андрей Клочко, Севастополь все же могут внести в законопроект президента Украины.
Місто Севастополь, можливо, воно буде або включено, або внесено ще. Тому що як тільки Україна поверне, Крим поверне кордони свої, я впевнений, що ми це буде там обов'язково. Можливо, буде довнесено ще.
При этом народный депутат от партии «Европейская солидарность» Олег Синютко считает, что все правки необходимо вносить уже сейчас.
Ще одна небезпека є при ухваленні цього законопроекту, що ми його не зможемо змінити після першого читання, тому що після першого читання законопроект там скеровується в Конституційний суд, і тоді буде тільки два вибори – або за, або проти. Тому всі речі, які треба внести, треба обговорити зараз.
Статья 133 нынешней Конституции говорит, что, цитирую, города Киев и Севастополь имеют специальный статус, который определяется законами Украины. В новом варианте этот пункт обозначен без упоминания Севастополя.
Радіо Крим Реалії. Кримчане имеют право знать.
Задолженность индивидуальных предпринимателей, работающих в аннексированном Крыму по страховым взносам, составляет 800 миллионов рублей. Об этом журналистам сообщил руководитель управления Российской Федеральной налоговой службы в Крыму Роман Ноздрачев. Далее цитата. Срок уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями истекает в конце года. В настоящее время сумма данных платежей составляет 2,4 миллиарда рублей. На данный момент оплачено 1,6 миллиардов рублей, то есть около 800 миллионов рублей. Это задолженность по уплате данного вида платежа. Конец цитаты Ноздрачева.
Каждый индивидуальный предприниматель, независимо от того, работал он или нет, должен заплатить фиксированную сумму в размере 36 тысяч рублей в год. Ноздрачев отметил, что не каждый при открытии своего дела знает об этих обязательствах.
Также руководитель управления Российской Федеральной налоговой службы в Крыму Роман Ноздрачев сообщал, что российская налоговая в 2019 году провела проверки украинских собственников недвижимости, расположенной на полуострове, и в результате чего в бюджет взыскали более 40 миллионов рублей. Там также есть цитата. В результате рейдов, которые проводились налоговыми органами, на учет поставлено более 1500 объектов недвижимого имущества. Сумма составила около 40 миллионов рублей дополнительных поступлений в бюджет, сказал Ноздрачев.
Переход абонентов Крыма и Севастополя от МТС к местным компаниям будет сопровождаться обязательно перерегистрацией сим-карт. Об этом заявил депутат Госдумы от аннексированного Севастополя Дмитрий Белик в эфире «Форпост». Ранее российский телефонный оператор МТС сообщил о повышении стоимости тарифов на мобильную связь для крымских пользователей, которые используют тарифный план «Супер МТС Кубань». Оператор вводит плату за соединение для всех исходящих звонков в размере 1 рубль за каждый разговор, если продолжительность звонка составляет от 1 до 15 минут.
Советник подконтрольного России главы правительства Крыма Борис Барунов рассказал о причинах проблем с мобильной связью на полуострове. Далее, цитата, «Развитие мобильной связи в Крыму продолжается, но недовольных будет много. Не во всех районах можно организовать ту мобильную связь, которая нужна. Это связано с тем, что очень много базовых станций на сегодняшний день снимаются с объектов. Снимаются потому, что то ли собственник поменялся, то ли законодательство другое. Новую базовую станцию построить – это 3-8 месяцев, поэтому я хочу просто попросить и журналистов, и хозяев объектов, где стоят базовые станции, что если ее отключить или снять, то и он тоже будет пользоваться ей в этом районе намного хуже или вообще не будет пользоваться». Конец цитаты.
Подконтрольный России исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев признал, что власти не смогли 100% выполнить программу по расселению жителей из ветхого и аварийного жилья. Причина – несоответствие заложенной программе стоимости недвижимости рыночной. Далее цитата Развожаева. «Предусмотренная ранее в программе стоимость квадратного метра в 62 тысячи рублей ниже фактической рыночной цены, и, как следствие, город не смог приобрести жилье. На рынке не было таких предложений».
И также он утверждает, господин Развожаев, что уже внесены изменения в методику определения предельной стоимости квадратного метра, приблизив ее к рыночной цене 75 тысяч рублей за метр, а 13 декабря объявили конкурсы на покупку 11 квартир. Ранее сообщалось, что аннексированный Крым и Севастополь попали в российский антирейтинг по выполнению программы переселения из аварийного жилья. До этого власти Крыма утверждали, что перевыполнили план по переселению из аварийных домов в текущем году на 136%.
Улучшение качества уборки мусора и строительство сортировочных предприятий в Крыму начнется в следующем году после принятия новой территориальной схемы обращения с отходами. Об этом в эфире «Радио Спутник» в Крыму заявил директор организации ЖКХ «Контроль Крым» Анатолий Петров.
Он заявил, в частности, следующее, цитата, «Думаю, в феврале появится территориальная схема, она уже готова, сейчас должны пройти общественные обсуждения. После ее принятия мы сможем контролировать потоки мусора и видеть, где будут строиться сортировочные заводы». Говорит эксперт.
По его мнению, новая схема обращения с твердыми бытовыми отходами привлечет в Крым инвесторов, желающих заняться сортировкой и переработкой мусора. Сейчас инвестора сдерживает отсутствие нормальной территориальной схемы, потому что раньше она была немного левая. Это была цитата Анатолия Петрова.
Ну и также он отметил, что несколько лет назад были построены и уже готовы к запуску две мусоросортировочные линии под Керчью и в селе Тургенево Белогорского района. И это все новости к этому часу. Далее в эфире будет главная тема нашей программы. Севастополь, больше людей, меньше воды. Что же там за история с водой? Правда ли, что ее может не хватить для местных жителей? Все это вы можете слушать на 648 АМ. И также звоните к нам в эфир по бесплатному номеру телефона для жителей Крыма 8 800 10 06 926.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Насколько хватит нынешних запасов воды Севастополю? Как можно решить проблему водоснабжения этого города? И реально ли это в условиях аннексии полуострова России? Об этом, обо всем мы поговорим в ближайшие полчаса. Мы неоднократно в нашем эфире поднимали и продолжаем поднимать тему водоснабжения полуострова. Чаще всего мы говорим о крымских городах, но есть о чем поговорить и по Севастополю. Система водоснабжения Севастополя немного отличается от общекрымской или же от крымской, но там есть свои вопросы, свои проблемы. Вот буквально на днях севастопольское издание «Форпост» обратилось в местный водоканал севастопольский с вопросом относительно того, какой сейчас уровень воды в Чернореческом водохранилище. Это главный водный запас Севастополя. В водоканале ответили, что сейчас уровень воды 33 миллиона 634 тысячи кубометров. И этого вполне достаточно для прохождения зимнего периода. Почему севастопольское издание обратилась с таким вопросом в водоканал? Потому что ранее в социальных сетях были обнародованы фотографии несколько обмелевшего водохранилища. Одна из таких фотографий появилась в сети ВКонтакте в группе «Черный список Севастополь». Пользователь написал, далее цитата, «такого мелкого водохранилища не видел в начале зимы никогда. Конец лета, тогда было что-то похожее, но сейчас, осень без дождей, я считаю, стала катастрофой для всех». Очень бурную реакцию ВКонтакте вызвало это сообщение. Кто-то спрашивал, что, по мнению этого пользователя, должны сделать местные власти, потому что взывал пользователь к севастопольским чиновникам. Вот, например, цитата, что может сделать губернатор? Помолиться Ктулху и вызвать ливни? Но кто-то писал о том, что вопрос, почему об этом никто не рассказывает, действительно ли реально проблема того, что будет ограничено водоснабжение севастопольцев. Есть некоторые, кто пишет о том, что очень активизировалось жилое строение в Севастополе и на близлежащих территориях, и это тоже вызывает опасения относительно того, хватит ли Севастополю запасов воды. В водоканале же издание «Форпост» заверили, что в курсе, и причин для тревоги нет. Там сказали, для данного времени года, конец осени, начало зимы, это вполне достаточный объем. Как правило, он ежегодно находится в этих границах. И напомнили, что водохранилище пополняется зимой и весной за счет осадков и таяния снегов. И что оснований для беспокойства нет, потому что прогнозы по осадкам благоприятны. Стоит отметить, что Чернореченское водохранилище – это водохранилище естественное. Востока. Оно образовано в 1956 году на реке Черной в центре Байдарской долины. Объем 64,2 миллиона кубометров. О проблеме нехватки воды в Севастополе сайт Крымреалии писал в ноябре, потому что тогда как раз были эти жаркие, ну или же аномально теплые осенние месяцы. И тогда автор материала, наш коллега Давид Аксельрод, цитировал главу Севгорводоканала Николая Перегуду. Он рассказал, что к середине ноября Чернореченское водохранилище обмелело более чем на 50%. Нынешний объем воды едва превышает 30 миллионов кубометров. Этого городу хватит до весны, после чего могут начаться веерные отключения, если обильных осадков за это время до весны не произойдет. Далее цитата: если не будет поступления воды, осадков, город может ощутить дефицит уже весной, летом 2020 года, может повториться ситуация 2014 года. И тут можно напомнить, что в 2014 году в Севастополе было крайне жаркое и засушливое лето. Уровень воды в Черноречье тогда максимально приблизился к критической отметке в 8,7 миллиона кубометров. Критическая отметка – это 7 миллионов кубометров. Я предлагаю послушать, что по поводу водоснабжения Севастополя и Крыма весной этого года сказал президент России Владимир Путин, поскольку этот вопрос, за счет чего и откуда Крыму и Севастополю брать воду, поднимали на встрече общественности с Владимиром Путиным, которая прошла в Симферополе.
Мы это прекрасно понимаем, знаем об этом и над этим работаем. Разные варианты рассматриваются: и строительство новых водоводов, и бурение, и опреснение для промышленных нужд прежде всего. Потому что, скажем, электростанции, они нуждаются тоже в воде, и, конечно, они могли бы работать с опреснителями. Это технологии очень дорогие, опреснения. Но мы точно над этим думаем, даже не сомневайтесь.
Как пишет издание «Форпост», в апреле, вскоре после встречи общественности с президентом России Владимиром Путиным в Симферополе, последовало поручение президента России, премьер-министру России, главе Крыма Сергею Аксенову и тогдашнему губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову подготовить варианты использования для решения проблемы дефицита воды на полуострове Межгорного водохранилища, расположенного неподалеку от Симферополя. Это, в частности, должно было бы помочь и Севастополю тоже. Я напомню тем нашим слушателям, которые, возможно, не в курсе, Севастополь от Симферополя находится довольно близко. А около месяца назад стало известно, что из российского бюджета выделят на реконструкцию водохранилища 20 миллиардов рублей. Как сообщается, оно будет использовать паводковый сток из крупных крымских рек Салгира, Альмы, Качи и Бельбека. И вот издание «Форпост» опять-таки цитирует крымского ученого, ведущего эксперта такого учреждение как экоцентр, а до 2019 года он был ведущим геологом Крымгеологии Алексея Федорова. В комментарии «Форпосту» он отнесся к идее об использовании межгорного водохранилища, таким образом, об реконструкции его, скептически. Далее цитата. «Реки, о которых идет речь, практически полностью зарегулированы, и что с них можно взять, я не знаю. Паводки же, во время которых планируется набирать воду, у нас случаются раз в 3-5 лет. Вот в этом году, например, паводка не было, потому что практически не было снега». Это был комментарий геолога Алексея Федорова относительно того, как можно решать проблему водоснабжения Севастополя. Я также напомню, это обсуждалось и в нашем материале на сайте Крым Реалии по поводу водоснабжения Севастополя, что были также идеи относительно того, чтобы создать водохранилище в Камышловской балке вблизи Севастополя и таким образом решать проблему, но, как отмечали эксперты, это очень дорогостоящий проект. И вот сегодня мы в нашем эфире попытаемся понять, какой выход для Севастополя может быть хорошим. А пока давайте сделаем небольшую паузу.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы сегодня обсуждаем ситуацию с водоснабжением Севастополя. Я напомнила вам вкратце ситуацию так обзорно. И в этом контексте очень важно упомянуть вот еще какой момент. Не так давно мы вам рассказывали в эфире о том, что в Байдарской долине, это Балаклава, вблизи Севастополя, осушили природную достопримечательность. Это пруд туристский или туристический. Некоторые называют его озеро, местные называют его озеро. По причине изношенности коллектора, это искусственно созданный пруд, который был необходим как раз-таки и для водоснабжения Севастополя в том числе. Жители писали обращение с просьбой восстановить этот пруд. Пока он, ну, сейчас показывают, там можно увидеть и сюжеты, фотографии, что там просто, ну, суша, нет никакой воды. И в связи с этим местные жители, они как бы сполошились и говорят, во-первых, это была туристическая достопримечательность, туда туристы туристы местные приезжали отдыхать, но кроме того, его значение также инженерное очень важно, и местные жители узнали о том, что, возможно, может быть такая проблема, что там хотят в этой Байдарской долине, на территории Байдарского заказника, построить коттеджи. Эта информация не подтверждается, но, тем не менее, мы решили, вот, учитывая то, что Байдарская долина важна и для водоснабжения Севастополя, уточнить, какова ситуация сейчас с Туристским прудом. Мы пообщались с местным жителем, активистом Ленуром Усмановым. Вот что он нам сказал по поводу ситуации с Туристским прудом.
Она находится в подвешенном состоянии. Все ждут экологической экспертизы, которая затягивается и по непонятным причинам почему-то не ускоряется.
Кроме того, мы задали ему вопрос, как жителю Байдарской долины, что с Чернореческим водохранилищем, заметили ли местные жители, люди, которые живут там неподалеку от водохранилища, что он обмелел в начале декабря.
Более корректно будет сказано, они это ежедневно наблюдают. И связано это не с действием правительства, а с уменьшением осадков, так как у нас осенью фактически отсутствовали осадки, зима пришла, дождей, снега нет. То есть это по объективным причинам действительно осадков стало меньше. Но осадков будет еще меньше вплоть до полного уменьшения и до полного уничтожения Чернореческого водохранилища, если они реализуют проект газификации на село Байдарской долины через горы Байдарской долины, в частности, по территории Байдарского заказника, от села Родного до Передового через горы собираются производить прокладку газопровода высокого давления, и для этого необходимо будет вырубить полосу шириной от 50 до 200 метров и длиной 14 километров. Это, естественно, отобразится на экологической обстановке миграции животных, на самой экологической обстановке, в том числе и приведет к тому, что уменьшение зеленых насаждений ведет к дисбалансу образования гидрофизического явления для появления дождей в Байдарской долине. И в будущем создаст угрозу для туристической опасности в случае использования данного газопровода дестабилизировать ситуацию в Севастополе. Самое интересное, правительство в свое время Украины отказалось от данного проекта, так как вопрос рассматривался проведение газопровода вдоль трассы с точки зрения безопасности. Вот. Однако же правительство Овсянникова этот проект приняли в таком виде, который, по сути дела, приведет впоследствии Севастополь к обезвоживанию.
Вот вы слышите, о чем сказал Ленур Усманов, что кроме того, что не было осадков, это создает проблему для Чернореченского водохранилища, также вызывает опасения местных жителей еще и проект газификации населенных пунктов Байдарской долины. Они считают, что это тоже может повлиять на ситуацию с водой. Мы также задали ему вопрос, заметили ли какие-то, ну, возможно, обмеление реки Черной, о чем тоже была информация в социальных сетях.
Но она обмелевшая, естественно. Но более корректно, чтобы понять, в каком она состоянии, она может меняться изо дня в день, в зависимости от того, прошел дождик мелкий, либо не прошел, произвести фиксацию с помощью фото-видеоаппаратуры. Но здесь нужно подчеркнуть, что официально было заявлено не раз, что у нас от 50 до 80% самой по себе той воды, которая используется в город, она проходит сквозь дрявые трубы. Я бы даже сказал, что здесь нужно будет говорить о модернизации водоносной системы и последующее сохранение той экологии, которая есть. К сожалению, у нас вся эта модернизация либо строительство тех или иных новых объектов приводит к нарушению экологической обстановки и впоследствии негативно отображаются.
Мы также задали вопрос Ленуру Османову, как-то помешает ли проект газификации населенных пунктов Байдарской долины, то, о чем он упоминал, повлияет ли это как-то на реку Черную?
Ну, конечно, она затронет, потому что ухудшение ситуации, она приведет ее к обмелению, либо фактическому высыханию. Плачевный опыт Крыма, Белогорского водохранилища, Тайганского и иных, он может повториться. Конечно, здесь можно склонять на авось, когда у нас дождей не бывает фактически по 9 месяцев, а потом за 2 недели высыпают двухгодовалые осадки. Но это лишь случай. Я бы сказал, что единственная возможность, что мы сейчас можем сделать, это сохранить то, что есть. А в лучшем случае нам нужно посадить еще 1 000 000 деревьев в Байдарской долине, особенно плодовых, для того, чтобы увеличить гидрофизический процесс наличия осадков.
Это были комментарии Ленура Усманова, жителя одного из населенных пунктов Байдарской долины. Мы, во-первых, уточнили, какова ситуация с туристским прудом, по которому были заявления, что он пересох, и пока эту проблему еще не решили. Кроме того, он подтверждает, что действительно Чернореченское водохранилище и сама река Черная несколько обмелели. Он объясняет это тем, что была довольно-таки теплая осень, отсутствие осадков, но обратил внимание на то, что есть еще проект газификации населенных пунктов Байдарской долины, который этот проект может повлиять на ситуацию с водоснабжением Севастополя. Тоже я отмечу, что мы готовы предоставить возможность уполномоченным ведомством Севастополя прокомментировать эти заявления. К нам пока по телефону присоединяется Иван Ермаков, бывший председатель Севастопольской городской госадминистрации. Иван Федосович, добрый день.
Да, добрый день.
Есть ли причины сейчас для тревоги? Вот в водоканале говорят, что причин для тревоги нет, но есть определенные особенности водоснабжения Севастополя. Я так понимаю, город очень зависим от погоды.
Безусловно. Я должен обратить внимание тех, кто слушает, что последняя такая ощутимая беда с водоснабжением, это была в начальные 90-е годы. С 91 по 94 год была неимоверная засуха. И те источники, которые обеспечивали Севастополь водой, они достаточно истощились, и город стоял вообще на грани коллапса. Даже речь шла о том, что возить воду танкерами, рыть туалеты во дворах. В общем, такая обстановка была не очень хорошая.
Но вы как раз были тем человеком, которому пришлось эту проблему решать. Как вы ее решили тогда?
Да, я был председателем и совета, и исполкома в это время, и зампредседателя Верховного Совета Крыма. То есть я знал, что это за беда для нашего города, вот это безводие. Как мы решали? Тогда ж не было днепровской воды в Севастополе. И в то время, в 90-е, начальные годы, очень сильно было движение зеленых. Это сейчас только партию создали для того, чтобы выборы были. И ни больше, ни меньше. А тогда это было движение очень мощное. Благодаря ему закрыли и атомную станцию Щелково в Крыму. И вот у нас воду практически не решали проблему подачи днепровской воды. Поэтому было принято решение мной лично, персонально, подать воду в срочном порядке. Строился водовод, тот, который стационарный, с межгорного водохранилища. Очистные сооружения в межгорном водохранилище приводились в порядок. И Черноморский флот, он тогда был единственный, никаких больше флотов ни украинского, никакого не было, помог проложить две нитки трубопроводов, которые на случай войны в НЗ лежали, и пустили воду по этим двум ниткам и потом по стационарному трубу. И так город был спасен от безводья, и все 3 года безводья уже удалось пережить более-менее. Плюс использовались местные источники, и Гатфордское водохранилище, и все озера Байдарской долины. И вот так город, так сказать, смог побороть беду.
Иван Федосович, я ведь правильно понимаю, что Севастополь, в отличие от Крыма, не зависим от Северокрымского канала? Или это будет некорректно так говорить?
Нет, это тоже будет некорректно, потому что воду подавали тогда, когда начинала уменьшаться объем воды в нашем Чернореченском водохранилище, тогда включался этот водопровод с межгорного водохранилища, и вода подавалась в систему Севастополя хотя бы частично. Но с 94 года, вот по сегодняшний, по нынешний год, практически Господь нас миловал все и давал воду, и город обеспечивался водой самостоятельно, без межгорного водохранилища и без Днепровской воды. Что будет дальше, поживем увидим. Я вот послушал Ленура Усманова, ну, во-первых, он не гидролог, не совсем владеет обстановкой, но как житель он болеет за многие вопросы, и вот он так свое говорил. Этот вопрос был поднят на уровне президента России, и он будет решен, водный вопрос. Конечно, хотелось бы, чтобы мы же как привыкли, чтобы раз, два, и все было решено. Но потом немножко расслабляемся, вода есть, не надо решать проблему. А в целом я считаю, что проблема должна быть решена капитально, без всяких там, есть ли сегодня и будет ли завтра. Должна быть четкая, ясная, капитально построенная система водоснабжения и водоотведения. Тогда никаких разговоров не будет, и люди могут спать спокойно и не ожидать, что будет ли засуха в этом году или не будет. Вот как предыдущий коллега говорил, что там просто осадка нет.
Иван Федосович, я просто уточню, есть несколько проектов, которые обсуждаются. Вот вы говорите, что Бог миловал, но ведь разные бывают ситуации. Может ситуация с погодными условиями повторяться. И обсуждается там и реконструкция межгорного водохранилища, использование этого водохранилища, в частности, для Севастополя тоже. Обсуждался такой проект создания водохранилища в Камышловской балке. Что-то из этих проектов, как вы их оцениваете, может ли что-то из этих проектов быть выходом? И то требует больших денег.
Я считаю, что окончательного решения нет по схеме водоснабжения, какая будет схема принята. Но ее нужно принимать. У меня несколько вариантов. И тогда, в 90-е годы, должны были проложить вторую нитку трубопровода, где дамба вот, на третьем гидроузле, поднять дамбу на несколько, на 5 метров, это дало бы двойной сбор воды перед гидроузлом, и подавать воду в систему. То есть водой надо заниматься, надо и сохранять ее, не расходовать как попало. Короче, должна быть четкая, ясная программа решения этой проблемы. Я думаю, что она в ближайшее время будет принята.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Иван Ермаков, бывший председатель Севастопольской городской государственной администрации. Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» обсуждаем ситуацию с водоснабжением Севастополя. Ранее в декабре в этом месяце появились такие данные, фотографии о том, что несколько обмелело Чернореченское водохранилище. Это главный водный ресурс Севастополя. Кроме того, была информация о том, что река Черная несколько обмелела. Эту информацию подтверждают жители Байдарской долины, где протекает река Черная, где находится Чернореченское водохранилище, но указывает на то, что причина – это погодные условия, и Севастополь, он довольно-таки зависим от погоды. В отличие от, например, Крыма, где огромной проблемой стало перекрытие Северокрымского канала, и сейчас даже вот при осадках есть вопрос относительно того, как воду, которая есть в водохранилищах, использовать. Я напомню вам также, что вот мы вам представляли комментарии Ленура Усманова, жителя Байдарской долины. Он высказывал некоторые такие опасения в связи с проектами газификации населенных пунктов Байдарской долины, но он не единственный, кто высказывает опасения. Ни он, ни жители села Орлины, которые переживали по поводу Туристского пруда, опасения, возможно, относительно возможной застройки Байдарского заказника, высказывают и жители села Черноречье, это тоже село в Байдарской долине, вблизи частных домов. домов, там работает тяжелая техника, хоть информация о том, что там будут что-то строить, никто не подтверждает. Местные жители думают, что там будут строить жилые дома. Точно так же думают и жители других населенных пунктов Байдарской долины. Опасения местных жителей севастопольские чиновники пока не опровергли, но я предлагаю послушать то, что сказали жители села Черноречье в комментарии к каналу «Крым-24».
Здесь идет полная вырубка можжевельных, всяких лесов. Ведь это идет каньон реки Черной, большая севастопольская тропа туристическая. Здесь был вообще и есть райский уголок. Но его вот так потихоньку, полномерно уничтожают.
То, что 50 лет охранялось законом, было в рамках заказника, и водоохранная зона в одной части стала доступна всем. Пишут, не произрастают леса. Они что, не видели? Как они не произрастают? Они всю жизнь были под охраной. Вы видели там шлагбаум? Там была охранная зона, строго.
Рядом протекает речка Черная. С этой речки питается весь город Севастополь. Раньше гора относилась, значит, к заказнику Байдарскому. Теперь мы понять не можем, что это, как это и вообще, как у нас делится, раздается, распределяется.
Это были комментарии жителей села Черноречье в Байдарской долине. А к нам по телефону присоединяется Сергей Куницын, бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым и, что важно, бывший председатель Севастопольской городской государственной администрации. Сергей Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Освоение такое активное Байдарской долины, если там действительно будут построены коттеджи, как опасаются там жители нынешних населенных пунктов, может ли это как-то отразиться на ситуации с водоснабжением Севастополя?
Ну, на самом деле, Черноречевское водохранилище, его емкость 65 миллионов кубометров. И этого, по большому счету, достаточно для того, чтобы Севастополь обеспечивать водой. В основном она наполняется за счет речки Черной, за счет таяния снегов и мелких речушек Сайпетри. В принципе, в нормальных условиях воды достаточно. Но приблизительно раз в 20 лет бывает такая засуха. В 95-м году Севастополь столкнулся со страшной проблемой, когда был засушливый сезон, воды катастрофически не было. Тогда правительство Крыма, правительство Украины, президент Украины приняли решение, потому что 200 водовозок развозили по 350-тысячному городу воду. И тогда построили резервный водовод, по-моему, Саянского водохранилища, 73 километра от Симферополя. И дали Днепровскую воду. Когда я работал губернатором, дай бог памяти, в году 2008 или 2009 у нас возникла другая проблема. Появился какой-то страшный вонючий запах в воде у всех людей. Мы остановили подачу воды в город, бросились на резервный водовод, этот 73 километра, а он был весь разграблен и разбит. То есть им воспользовались, когда была критическая ситуация, а потом он оказался никому не нужен. То есть потому что Севастополю воду взять неоткуда, кроме как с Черноречки. Если то, что я знаю, то, что я вижу, на самом деле там тоже критическая ситуация. Во-первых, потому что сезон очень сухой, ни снегов, ни дождей нет. Нечем у Черноречского водохранилища пополняться. Резервный водовод, о котором я говорю, он не работоспособен. Воды Северокрымского канала в водохранилищах Крыма нет. Поэтому это катастрофическая ситуация. А если еще и говорят о том, что там на самом деле римская тропа, заказник при плохой Украине был, и никто там ничего не вырубывал, и там можжевеловые леса, там просто голова кружится от всей этой красоты и воздуха. И если люди говорят, что это все вырубается, то, как видите, при плохой Украине там был порядок, и никто туда даже не замахивался. Поэтому это тоже может повлиять на активное строительство. На самом деле вообще проблема воды в Крым – это катастрофа. Крым превращается в пустыню, а Севастополь... В этой ситуации я буквально сегодня, вчера получил информацию, что все водохранилища практически полупустые или пустые, потому что нету ни осадков, ни дождей, ни снега. На самом деле это очень серьезные проблемы и катастрофы вообще-то.
Сергей Владимирович, я у вас уточню просто. Вот я ведь правильно понимаю, что с одной стороны Севастополь вроде как самостоятелен в водообеспечении, да, в случае, если Чернореченское водохранилище достаточно заполнено водой. Но вот когда засушливые какие-то годы или периоды, тогда как раз нужен был бы такой ресурс, как Северокрымский канал, который сейчас перекрыт.
Вот этот резервный водопровод длиной 73 километра, который бросили в 95-м, когда в Севастополе не было воды из-за засушливого сезона, он спас ситуацию. Но водовод этот, насколько я знаю, его не восстановили. Потому что живут одним днем, и он не работает. Тем более, что даже если бы он и работал, откуда взять воду, если Северо-Крымский канал в Крым не поставляет воду. Поэтому у них на самом деле очень серьезные проблемы в связи с тем, что нет воды по объективным причинам, по погодным условиям, и нет резерва воды, его неоткуда взять, потому что Симферопольские, там, Керченские, Феодосийские водохранилища, Аянское водохранилище, это все Северокрымский был канал, а этой воды нет.
Да, я поняла. Спасибо вам большое.
На самом деле очень серьезная проблема.
Спасибо большое. Это был Сергей Куницын, бывший председатель Севастопольской городской государственной администрации. Я напомню, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северокрымский канал. Он соединял главное русло Днепра с полуостровом. Но после аннексии Крыма России в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. И в июле этого года постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кореневич реагировал на заявление из Крыма, из России относительно того, что Украина должна обеспечить аннексированный Крым водой. Он сказал, что, далее цитата, «река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение, канал, который находится на территории Украины. Но это, на это Украина имеет полное право. По всем подсчетам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами». Тут можно для подтверждения такого комментария Антона Кореневича процитировать одного из наших слушателей, который под YouTube-трансляцией написал: «После восстановления территориальной целостности Украины все проблемы с водоснабжением перестанут быть проблемами». Ну и я успеваю еще ответить. Я вижу, что здесь было замечание относительно того, что якобы мы преувеличиваем проблему с туристским прудом в Байдарской долине. Ну, во-первых, скажите это местным жителям, жителям Байдарской долины. А во-вторых, вопрос в том, что этот пруд, он ведь там не единственный в Байдарской долине, не единственный, созданный для обеспечения водоснабжения Севастополя, близлежащих территорий. Их там несколько. И есть вопрос относительно того, где, под чьим контролем сейчас эти водные объекты находятся. Но будем продолжать следить за этой темой. Спасибо всем, кто с нами был. А Радио Крым Реалии продолжает свою программу.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом Крым Реалии.
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. Вернулась ко мне в студию Екатерина Некречи. И мы вот поговорим о том... Я даже не знаю, давай я процитирую подводку, как я ее написала. «Дурна курка у зеленій ковтинці». Так называется сюжет наших коллег из проекта Украинской службы Радио Свобода. Он называется «Ньюзрум». Так называется видеосюжет нашей коллеги Алины Швидко о хейтерах в интернете.
А я думала, это ты ко мне обращаешься, понимаешь?
Но ты не в зеленой кофточке. Но...
Ну, никто из нас сейчас не в зеленой кофточке.
Никто,
да.
Почти никто, но просто вы не видите всю...
в зеленой кофточке сидит.
Команду Радио Крым Реалии. Так вот, мы решили, там очень интересный такой сюжет, ведущих и корреспондентов проекта Ньюзрум попросили прочитать комментарии, злые комментарии под трансляциями программы на Ютубе. И вот они читали, на них реагировали. Я предлагаю начать с того, что мы этот фрагмент послушаем.
Что? Дурна курка у зеленій ковтинці. Це про мене. Це про мене точно.
Добре було б, якби ведуча розмовляла без суржика, не перебивала і не реготіла, як дівка у дворі з пластиковим келихом винця. Взагалі-то я вино не п'ю.
Бусы, как зеленые какашки, козочки.
Снова ведущая из зоны откинулась. Це про татуювання. Наявність татуювання не означає, що ти був десь у тюрмі.
Очки у моєї бабушки я одолжила, а одежда БУ.
Ну, норм. Нічого такого тут не бачу. А окуляри – це мої, не бабусні. Бабусі інші.
У журналістки сісік, ні? Зато є кадик. Совпадіння? Не думаю. Кончита Вурст рішила зайнятися журналісткою. Ніхто з журналісток не зобов'язаний подобатися вам у якомусь плані зовнішності. Зовнішність – це взагалі дуже суб'єктивна штука.
Автор этого материала Алина Швидко у нас в гостях. Алина, привет.
Приветик.
Ты специально в таком гольфе, чтобы наши слушатели и зрители не видели татуировок и не обижали тебя сегодня?
Да.
Они все равно обидят, если что.
Я в курсе, я готова к этому. Просто так получилось, что я люблю этот гольф, и когда его, ну, он закрывает иногда мои татуировки, ну, так уж сложилось. Если что, я могу показать. Вот у меня здесь
вот,
видно.
Для зрителей в видеотрансляции, для той нашей аудитории, которая смотрит нас в интернете, такая вот. Вот честь показала наша коллега татуировки. На самом деле, стоит сказать о проекте Newsroom. Это проект Украинской службы радио «Свобода», который запустили до президентских выборов в 2019 году. Да, и он нас как для молодежи, для того, чтобы узнавать о политической повестке дня, но в то же время это все в такой вот легкой манере подается. И вот недавно, по-моему, вы уже отметили, что было 200 выпусков, уже за 200 выпусков перевалило. И за все это время в прямых эфирах в YouTube, это основная ваша аудитория, вы столкнулись с комментариями. Почему, я так понимаю, твоя идея, почему ты предложила коллегам сделать вот такой вот сюжет про хейтеров и ответить на все эти комментарии хейтерам?
Ну, мы в целом подумали с командой, как что можно было бы сделать, потому что нам, в принципе, часто мы хотим слышать какой-то фидбэк, и это хорошо, когда есть интеракция со зрителями, вот, и так как самое очевидное, что можно сделать, это почитать комментарии на YouTube, потому что вот это прямой фидбэк, собственно, мы это и сделали, и это была идея к 200-му выпуску, но мы не смогли тогда именно прямо в этот день его поставить, поэтому в целом можно сказать, что мы насобирали за то время, пока мы запустились с февраля, что нам писали люди и как это выглядит. Кстати, вот Елена сказала тогда, что собирали только злые комментарии. На самом деле, то, что мы в ролик в итоге вошло, это даже не самые злые комментарии,
да,
которые были.
Да, я себе
были.
Представляю, да.
То есть это те комментарии, которые можно прочитать вообще, в принципе, да?
Да, с матюками как бы принципиально не бралось. В эфире,
мы вчера обсуждали этот сюжет с коллегами, и вот наш звукорежиссер, видеорежиссер, он меня критиковал, говорит, зачем, почему вообще надо об этом делать сюжет, вы тогда вроде как даете понять, что это для вас важно, а некоторые люди вас намеренно обижают, а некоторые вообще тролли, и у них такая работа, вот как ты ответишь нашему Игорю?
У меня есть что на это сказать, на самом деле комментарии, они стали вообще своего рода, знаете, контентом, то есть и на него можно и нужно реагировать, потому что особенно вот что касается Ютуба, как-то так привыкли, что он более какой-то деперсонализированный, например, чем тот же Facebook, потому что, несмотря на то, что боты есть и там, то Facebook, он хотя бы, ну, как-то там есть имя, фамилия, ты там представляешь, у тебя есть друзья, которые могут прочитать твой комментарий, а на Ютубе скорее вот оно как-то, ты отправил
все
какой-то коммент,
там, да,
и все, оно летело во вселенную, и все, ты как бы, и ты можешь делать все что угодно, пулять любые комментарии, любые там слова, обиды или там еще что-то.
Но есть и хорошие комментарии, вы на хорошие комментарии обращаете внимание?
Да, конечно, и как бы обращаю внимание на все, просто как бы была идея в том, чтобы я в итоге как-то попыталась собрать какие-то такие вещи, которые важные, например, очень много сексистских комментариев было в целом по поводу, ну, того, как журналистки выглядят, а не про тему того, что, о чем идет видео, вот, и, например, еще мы собирали какие-то комментарии, которые касаются, ну, непосредственно темы, потому что, когда я такие находила вещи, я очень радовалась, такая, ура, что-то по теме, это клево, что не только критикуют какую-то внешность. Поэтому тут, мне кажется, это с моей, вот так как я это собирала и задавала там вопросы нашим журналистам, для меня было важно показать, наверное, какой-то, условно говоря, социальный там аспект в этих там полторы или три минуты, чтобы показать, насколько много хейта вообще в комментариях. Более того, у нас же есть ведущие и парни, и наши коллеги-журналисты, с которыми мы сотрудничали там еще с февраля, которые, может быть, сейчас там реже задействованы, но они были. Я про них них тоже искала комментарии. И про мужчин, ну, на порядок меньше вообще каких-то там комментариев по поводу внешности, по поводу того, что там юбка какая-то не такая, или что-то там торчит, или волосы секутся. У меня были даже такие комментарии.
Даже настолько уже подробно.
Настолько скрупулезно.
Это какое качество у картинки, понимаешь, на Радио Свободы, что даже волосы посечённые можно увидеть.
Хорошая картинка, да.
Я просто хочу что отметить. Во-первых, например, нам Иван Иванов, наш постоянный, я не знаю, это настоящее его имя или нет, потому что на фотографии там Путин с большими ушами, как будто бы, вот, он пишет, тогда же вы таких красунь набираете, я не слухаю, дивлюсь. Это, скажи мне, комплимент или сексистский какой-то комментарий?
Ну, сложно сказать. Нет, спасибо большое за комплименты. Но это как бы не главное, как я уже сказала в видео, никто из женщин-журналисток не обязан кому-то нравиться. И что если ты, у тебя такая работа, ты рассказываешь какие-то вещи важные, ну, вот так уж вышло, что ты женщина, у тебя есть там волосы, грудь и еще разные половые признаки, то это как будто бы там люди, комментаторы мужского пола смотрят такие, так, это нам не подходит, это нет.
Это
так,
как Тиндер. Мы не Тиндер, дорогая наша интернет-аудитория, которая имеет возможность наблюдать радиоэфиры или какие-то телевизионные продукты Радио Свобода в том числе, да. Но тут же интересный момент, это вот какая-то вот социальный портрет в среднем, да, вот такого пользователя YouTube, который может, и тем более на девушек, на женщин, там, ведущих, журналисток надавить вот в таком вот ключе. Это же как в школе, знаешь, надо что-то обязательно сказать мальчику для девочки, чтобы ее обидеть, зацепить, возможно, ему нравится, возможно, раздражает, но тем не менее, это какой-то уровень, но просто, ну, не очень высокий, так скажу.
Я посмотрела, что вам под этим сюжетом писали, именно под этим уже сюжетом, и кто-то писал о том, ну, много опять написали обидных всяких комментариев, но были такие, которые написали, вот, мол, что вы такие впечатлительные, да, вот у меня к вам вопросы, Катя и Калине, вы обижаете на эти комментарии, то есть они вас задевают или нет? Как вы на них реагируете?
Алина, давай ты отвечай. Я пока подумаю.
Скажем так, я, когда изначально начала работать в кадре и пересматривала когда-то свои блоги, для меня это было важно. Я, наверное, не понимала, ну, конечно, там все говорят, да, комментарии, не обращаю на них внимания, но я, когда читала их, я понимала, что да, меня задевают эти вещи. Потом я специально, дабы сохранить как-то свою нервную систему и не реагировать так сильно, я перестала туда вообще заходить, специально ничего не читала. И мне кажется, сработал детокс, потому что сейчас уже, когда я выбирала, смотрела из того, что было там для этой нарезки, я уже абсолютно по-другому к этому отношусь, я уже привыкла, и сколько мы обсуждали, какие комментарии кому пишут, это все понятно. Я абсолютно согласна с тем, что на них там тратить свои жизненные ресурсы абсолютно не стоит. Настолько, что прям убиваться, о боже, мне написали, что у меня волосы секутся. Ну, ребят, глаз алмаз, там я поздравляю, что у вас такое хорошее зрение, и как бы я слежу за волосами, стараюсь, но, может быть, бывает иногда что-то не так, но это мои проблемы, как бы, окей.
Мне кажется, что на самом деле цель многих вот из этих комментирующих как раз обидеть. И, наверное, где-то в чем-то эмоционально девушку, женщину, может быть, легче обидеть, если говорить о внешности. Но, например, если бы мне было 20 лет, и я такое прочитала, я была бы просто в аду. Но сейчас, ну, как-то, мне кажется, надо просто, в принципе, в любом возрасте, сейчас уже молодежь, мне кажется, не такая, как какими были мы с Еленой Римовской. Алина-то я и помладше, я так понимаю. Вот, ну, как-то надо к этому ко всему вообще, в принципе, проще. Надо себя, во-первых, понимать, осознавать свои какие-то плюсы, минусы и прочее. И надо понимать, что человек там за экраном, он вообще непонятно, как выглядит, что вообще у него в жизни происходит и прочее, прочее. И как-то к этому ровно относиться. И надо понимать, что мир, в принципе, он разнообразный.
Нет, нужно еще понимать тонкости жизни в интернете. И нужно не забывать то, что есть не только реальные люди, есть люди, которые преследуют определенные цели. Мне кажется, очень часто это не понимают даже сами пользователи, которые смотрят трансляции, оставляют свои комментарии, потом им прилетают какие-то обидные комментарии. Это все нужно учитывать. Вот я думаю, что и я, и Катя, и Александр Янковский подтвердят, что мы ведь следим, например, за комментариями под прямой трансляцией, вот эта живая лента такая, и там очень часто бывает такое, что вместо того, чтобы комментарии как-то комментировать тему, люди могут написать что-то обидное в адрес ведущего. Я так понимаю, что это, наверное, какое-то намерение сбить с толку ведущего, ведущего, который работает в прямом эфире, да, то есть ты должен посмотреть как-то...
Заплакать или что?
Ну, или бросить все бумаги и уйти, сказать, я увольняюсь, я не могу больше это терпеть. Ну, мне кажется, что очень важен вопрос медиагигиены, и многие там есть у нас слушатели, я не знаю, живые они, не живые, которые обижаются, когда их банят, но мне кажется, что вот это ощущение интернета, что тебе кажется, что поскольку ты не идентифицированный, ты можешь вести себя не так, как в реальной жизни, как-то нужно, ну, наверное, нужно понимать, что не все так просто, и не зря существуют такие опции, как, ну, какие-то комментарии пропускать, не пропускать. В любом случае, значит, что? Мы что, пришли к тому, нет, что мы не обижаемся.
Мы не обижаемся, и даже вот это видео, это просто показатель того, что мы читаем комментарии, и мы адекватно к ним относимся, и как бы это адекватная реакция на то, что там показывается. Просто, чтобы люди понимали, что они, ну, не могут просто разбрасываться, там, не знаю, неприятными вещами, например. Просто понимаете, что это как бы все равно люди видят, и, наверное, стоит иногда фильтровать какой-то свой поток гнева и энергии. Но я при этом хочу сказать, сори, если я там время занимаю, но просто на Ютубе один чувак, который записывает каверы на песни, как-то записал песню под негативные комментарии, он их срифмовал, и это, мне кажется, лучший ответ вот хейтерам. Знаете,
давайте
вот
устроим коллабу, если можно устроить Ньюзрумом коллабу. У нас в комментарии спрашивают, что это за девушка посередине, хвалит вообще всех нас и спрашивают. Это Алина Швыдко, журналистка проекта Ньюзрум, проект Радио Свобода. Вы можете найти все в открытом доступе на YouTube-странице Радио Свобода. Пожалуйста, ищите эти отдельные блоги или же целые программы.
Комментируйте
на здоровье, а мы вас любим, потому что вы же наша аудитория, работаем мы для вас, для того, чтобы вы знали больше, потому что крымчане имеют право знать. Елена Римовская, Катя Некреча работали для вас. До встречи.